Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 6 февраля 2013 года. Как стать привлекательным для всех? Вопрос. Как должен выглядеть человек, занимающийся интегральным воспитанием мира, чтобы быть привлекательным для всех? Ответ. От человека, занимающегося интегральным воспитанием, должна исходить уверенность, что он нашел устойчивую точку в жизни. Именно этого недостает сегодня каждому. Действительно, самая устойчивая точка в жизни может быть только лишь у человека, который находится в центре всех взаимодействий, связан со всеми правильной интегральной связью, с семьей, с обществом, с окружением, с бизнесом, с природой. Массы должны воспринимать его устойчивым, комфортным, свободным, доброжелательным, ведь у него отсутствуют всевозможные проблемы, и он не должен постоянно защищать себя, обороняться, отгораживаться от всех. Он должен излучать доброжелательную уверенность, приветливость, именно потому, что он внутри цельный. Он спокойный, устойчивый, такой, каким дети хотят видеть отца. В таком случае он будет притягивать к себе людей. И тогда они будут задаваться вопросом, как достичь такого же состояния, чтобы чувствовать себя в абсолютном комфорте. Ведь внутреннее равновесие и покой привлекают людей. Из беседы об интегральном воспитании 20 января 2013 года.
Радиоверсия.
Преимущества женщин. Вопрос. Основная сила в работе по интегральному распространению – это женщины, которые пока в меньшей степени интегрированы в связь в группе. Они тоже должны передавать людям посыл единства, объединения. Ответ. Сегодня женщины наравне с мужчинами участвуют в семинарах, предназначенных якобы для мужчин. На самом деле мы не смешиваем эти группы, чтобы меньше вводить помех в мужские головы. Женщины получают тот же заряд, что и мужчины, просто находятся как бы за кулисами. Им можно не слушать весь утренний урок, а достаточно одной его части, поскольку они нутром чувствуют, насколько все, о чем на нем говорится, действительно необходимо. Это исходит из женского устремления к устойчивости, безопасности, надежности, естественного природного тяготения к наиболее благоприятным условиям для рождения нового поколения. Это самое сильное желание женской части природы, самое устойчивое состояние для продолжения рода, к этому тянется женщина. Чувство безопасности для нее главное в жизни. Матка – это центр женского хисарона, потребности. Исходя из этого, она все понимает. Поэтому с женщинами проще и легче работать. У них есть естественная потребность в интегральном объединении, потому что они видят в нем максимальную устойчивость. Из беседы об интегральном воспитании 20 января 2013 года.
Радиоверсия.
Посыл для масс. Вопрос. Наш основной инструмент – это наши внутренние изменения, наше желание раскрыть людям Творца. Как передать это из каббалистической группы в интегральное воспитание для масс? Ответ. Этого ни в коем случае нельзя делать. Ведь у масс нет внутреннего желания к раскрытию Творца, им это не нужно. К примеру, на конгрессе в Араве мы видели антилоп. Если бы у вас было желание беседовать об антилопах, я бы с вами говорил о них. Какие они красивые, грациозные и так далее. Но у вас нет к этому желания, и я на нем не работаю. Если у вас нет желания изнутри, из ваших генов, гормонов, решимот, нет хоть какого-то устремления к высшему, духовному миру, то я об этом не говорю с вами, потому что не получу обратно никакой реакции. Реплика. Но я прихожу к 99% масс с желанием раскрытием Творца, а не улучшить их материальную жизнь. Ответ. Это неправильно. Человек — это набор желаний. Если в нем нет этого желания, то есть оно сидит где-то очень глубоко внутри и до него еще не дошла очередь, то я не собираюсь пробуждать его. Я с ним вообще не говорю о Творце, я только хочу, чтобы он начал соединяться с другими. Внутри этого материального эгоистического соединения он начнет ощущать, что оно работает на него. Как хорошо, что мы вместе. А потом из этого он начнет ощущать, что вместе это вообще хорошо, даже не благодаря материальной выгоде. В этом вместе есть свое особое состояние, которое вдруг начинает наполнять его. Вы постоянно передаете массам посыл, направленный на связь, объединение, и они получают его через вас. Без вас они сами ничего не смогут сделать. Вы проводник света от Творца через группу к массам. Вы представляете ценность, потому что у вас есть группа, внутри которой вы можете черпать силу и эту силу проводить на Ахаб, то есть на эту массу. Из беседы об интегральном воспитании 20 января 2013 года.
Радиоверсия.
Пока сверло не достало до нерва. Можно находить себе сколько угодно отговорок, но если мы сталкиваемся с законом природы, то вынуждены ему подчиняться. Наука Каббала говорит о непреложных законах. Каббалисты объясняют нам, как устроена система реальности. А мы думаем, что это не жесткие законы, а нечто изменяемое по нашему желанию. Отношения между людьми, связь человека с природой, судьба, время, какие-то события вчера или завтра. Все эти иллюзии происходят от незнания системы, от непонимания, что она четко определена, и не в нашей воле ее изменить. Ничего не сделаешь, это так, а не иначе. Мы даже к науке относимся так, будто можно ее как-то обойти. Это происходит от неощущения того, что ты связан с системой, тысячу связующих нитей, миллиардами нервных волокон. Представь, что от тебя отходит бесконечное множество проводков, связующих тебя со всем мирозданием. И все они суперчувствительные, словно обнаженные нервы. Всем известно, какая это нестерпимая боль, когда вдруг касается обнажившегося нерва в больном зубе. Каждый когда-то это прочувствовал. И вот таких голых нервов из тебя выходят миллионы, миллиарды, связывают тебя с другими. Ты весь опутан этими тонкими белыми волокнами, словно погружен в желе. Представь, насколько ты чувствителен ко всему, что происходит где-то в любом месте. Ты зависишь ото всех, а они, в свою очередь, зависят от тебя. Мы накрепко связаны этими тонкими нервными волокнами абсолютно во всем. Что бы ни происходило, для тебя вопрос в том, задевает это за твой нерв или нет. Мы сейчас отключены от этого понимания, но понемногу приближаемся к нему путем страданий. Сверло пока еще не достало нам прямо до нерва, оно только сверлит дырку в зубе и иногда вызывает некоторую боль, которую еще можно терпеть. Иногда нам даже удается сбежать от врача, отказываться от лечения. Пусть будь что будет. И тут невозможно сделать наркоз и устранить боль, ведь боль — это показатель проблемы. Благодаря тому, что боль указывает тебе на проблемное место, ты можешь его исправить. Пойти к врачу, взять лекарство. В том случае, если ты способен вылечить материальную болезнь, тебе позволено использовать наркоз. Но духовный наркоз невозможно сделать, потому что ты обязан исправить ее причину, а для этого тебе придется раскрыть всю систему связей. Из урока по письму Бальсулама 1 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
В предвкушении близости прорыва. Вопрос. Мы пережили во время конгрессов ощущение подъема над самим собой. И сейчас, когда мы наконец начали немного выходить из тумана, в который погрузились после конгресса, чувствуется, что это уже не состояние, бывшее прежде, но непонятно, где же мы оказались. Ответ. Представь, что ты сперматозоид, которому нужно прорываться внутри яйцеклетки. И там, внутри нее, ты раскроешь целый мир, новую жизнь. Но для этого тебе нужно силой пробиться сквозь эту мембрану, эту оболочку, пленку. И пока ты прорываешься туда, у тебя уже заранее возникает предвкушение, что это вот-вот произойдет. Что это возможно, что этот мир действительно существует, только в другом измерении. Не в трехмерной системе координат, а в каком-то другом диапазоне, куда мы можем перейти. Как будто мы пробиваемся сквозь перегородку и попадаем в какое-то новое пространство, которое сейчас существует и не существует, но уже есть его предчувствие. Теперь надо только стараться подвести под него основу. Это значит не воображать себе все более и более духовное состояние, а опереться на весомый материальный фундамент, то есть выяснить, какие для этого требуются связи с учителем, с книгами, с группой, творцом, для того, чтобы привлечь к себе свет. Какая нужна молитва, какие я обязан произвести действия в совершенно рациональной форме, не для того, чтобы немедленно улететь в другое измерение, а серьезно подготовиться к своему продвижению в сторону этой мембраны и пробиваться сквозь стенку яйцеклетки самым действенным образом. Ведь тогда в любом событии своей жизни все утренние, дневные, вечерние или ночные часы ты сможешь находиться в этой мысли одновременно с обычной жизнью. И это очень важно. из урока по учению 10 сферот 4 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Точка нет меня. Вопрос. Если я должен полностью отменить себя, оставшись в одной точке, а все остальное приходит со стороны Творца, то где тот объем, в котором я ощущаю свое существование, свою духовную реальность? Ответ. Это и называется духовным миром. Думаю только о том, как прорваться в него. Твое существование там начинается после того, как ты перестанешь существовать. Когда тебя больше не станет в твоем сегодняшнем виде, тогда ты появишься там. Тебе это сейчас непонятно, но уже в этой форме отрицания ты начнешь продвигаться навстречу ответу. В тебе появляется ощущение, что, возможно, такое место действительно существует, и оно реальное, но только находится за барьером, максомом, за такой границей, после которой мое «я», «Алиф Нун Ют», превращается в «нет меня», «Алиф Ют Нун». Эта точка «нет меня» находится в новом пространстве, которое ощущается ею как очень плотное и сильное поле, наполняющее и обязывающее. Но относительно прошлого состояния моего эгоистического «я», она называется «нет меня». И это наполняет меня радостью. В нашем мире радость ощущается как наполнение в желании насладиться. Но в духовном мире радость объясняется тем, что мое сердце возрадуется Творцом. Я очень рад, что к тебе приходят такие мысли и заставляют страдать от этой неопределенности. А потом придет радость, когда ты достигнешь цели. Но уже сейчас ты должен радоваться тому, что находишься на пути к ней и хоть немного приподнялся над своим эгоизмом. Чем сильнее светит высший свет и укрепляет тебя группа, тем больше ты можешь радоваться, что поднялся над собой. Из урока по учению 10 сферот 4 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Когда отдача не по карману. Вопрос. Что такое молитва одиночки? Ответ. Это анализ со стороны человека. В принципе, он может поднимать молитву одиночки или молитву многих. Молитвой называется желание, которое я раскрываю в своем сердце. Но раскрываю направленным образом, и потому сначала ведется анализ, выявление молитвы или молитва перед молитвой. На этом предварительном этапе я произвожу многочисленные исправления, чтобы во мне возникло особое желание, соответствующее той порции света, которая находится передо мной и которую я хочу обрести. Я именно обретаю, покупаю ее, платя усилиями, стараниями, потребностью, аппетитом. Я словно захожу в кондитерский отдел и обмираю при виде роскошного пирога. Но меня ставят на весы, взвешивают мои желания и говорят: «У тебя всего 150 грамм, а этот пирог стоит полкило. Ты не можешь его купить». Затем у меня проверяют вкусовые ощущения специальным сенсором и констатируют: «Твои вкусы испорчены. На самом деле тебе хочется селедки, а не пирога. Тут и сравнивать нечего, приходи в другой раз, когда наберешь нужное количество и качество, и тогда получишь пирог». Так вот, мне нужно желание отдачи. Где же его купить в нашем мире, чтобы с ним прийти в магазин Творца за пирогом? Где взять деньги, чтобы купить билет, по которому пускают в отдачу? Это уже молитва перед молитвой. Я постоянно думаю о желании нужного количества и качества, которым должен вооружиться, ведь иначе у меня не будет настоящего сосуда. Если я понимаю весь этот процесс, то в нем есть молитва одиночки и молитва многих. Однако это лишь название. В действительности я всегда молюсь в одиночку. Я один, кроме меня ничего нет, но я хочу присоединить тех, кто находится как бы вне меня. Все мои желания и мысли, выброшенные наружу эгоизмом и кажущиеся разрозненными в мере испорченности моего сосуда. Я хочу работать поверх этой толщи желания и в таком случае тянусь к молитве многих. Желаю увидеть их единым целым. Из урока по статье «В завершении книги Зор» 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Как перестать думать о себе? Вопрос. В каком сосуде человек раскрывает духовный мир? Ответ. В отраженном свете. Иными словами, в отдаче, когда он заботится о ближнем больше, чем о себе. Когда ближний важен ему больше, чем он сам. Вопрос. Что человек должен отменить, чтобы обрести духовный сосуд? Ответ. Мысли о себе. Как же я, будучи полностью эгоцентричным, перейду к такому состоянию, в котором целиком переключусь на благо других? Где взять такое желание? Где найти силы? Как приложить усилия? Здесь мне поможет свет, возвращающий к источнику. Это и называется чудом выхода из Египта. Я вывожу чувства и разум из-под власти своего желания, из забот о себе самом, и вношу их в ближнего. Разумеется, это невозможно преодолеть в одиночку. Узник не вызволит себя из темницы, не вытащит за волосы из болота. Ведь желание и забота о себе – это все, что у меня есть. Но приходит свет, извлекает эту заботу из желания и вносит ее в кого-то другого. И тогда я начинаю заботиться о нем, как мать о малыше, ведь и с ней происходит то же самое, только на эгоистическом уровне. Она словно загипнотизирована тревогой за него, все время одержима им. Если не знать подоплеку, можно было бы подумать, что она помешалась. Так вот, это тоже работа света, только от матери он не требует, чтобы она обратилась с просьбой о любви к младенцу. Ей просто дают это свыше. А вот нам нет. Перед человеком ставит выбор. Хочешь оставаться на животной ступени – пожалуйста. А если хочешь взойти на духовную ступень, тогда ты должен сам задействовать силу света. Ты постоянно должен совершенствоваться, набираться ума. Одним словом, обретать разум Творца, чтобы приводить его в действие. Вся разница между двумя ступенями в твоей инициации. Именно об этом сказано: «Победили меня, сыновья мои». Из урока по статье в завершении книги «Зор» 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Одинаковые и разные. Баль-Сулам. Статья в завершении книги «Зор». Каббалисты могут записывать свои постижения в виде намеков и притч, понятных каждому, кто дошел до тех ступеней, о которых они говорят, и имеет с ними общее постижение. Однако тот, кто не постиг полностью ступень, как авторы, не сможет понять их намеков. И тем более те, кто не удостоился постижения, не поймут в них ничего, поскольку нету у них общего постижения. Если человек что-то просит, то может в мере своего понимания хотя бы немного разобраться в том, что испытывают каббалисты на других ступенях. С другой стороны, кто еще не прошел этих ступеней, тот, разумеется, не может понять их описание. И тем более, если человек находится лишь в этом мире и не обрел еще ни одного духовного постижения, ни на одной ступени, само собой он не может верно представить себе ничего из сказанного в каббалистических книгах. Вопрос. Можно ли сказать, что два человека, находящиеся в одном духовном мире, достигли одной и той же степени самоотмены? Ответ. Но только каждый в своей удельной мере. Вопрос. Тогда чем именно они похожи и чем различаются? Ответ. Допустим, я поступил в университет вместе со своим умным и способным товарищем. Он сметлив, я не очень, и потому от нас требуются разные усилия. Он наряду с учебой успевал развлекаться и даже подрабатывать, и все давалось ему легко, а я несчастный, корпел над учебниками с утра до ночи и света белого не видел. Наконец мы окончили университет, у него диплом и у меня диплом, так обычно бывает в нашем мире. Но в духовном наоборот, все дело во вложенных усилиях. Я прочувствовал обретенную ступень на всю глубину светов Наранхай, а он ограничился минимальным уровнем Нефеш. Потому-то и сказано «по страданию платеж». Страдание в данном случае – это вложение, старание. Так выстраивается обратный порядок светов и сосудов. Вопрос. Тогда что значит находиться в одном мире с кем-то? Ответ. Мы находимся на одной ступени, но разнимся по глубине постижения, по пониманию и осознанию, по знанию начал, причин и следствий. На каждой ступени есть света Наранхай, сферот Кахаб-Зон, уровни неживой, растительной, животной и человеческой природы. Кошка живет в нашем мире, как и мы, но сколько она понимает по сравнению с нами? Ведь и в духовном так же, сколько поймет и ощутит желание, находящееся на уровне кошки. Вопрос. Если двое заботятся друг о друге и каждый вкладывается по максимуму, как сопоставляют их усилия? Ответ. Личная удельная сила каждого неизменна, как стволовые клетки. А переменной величиной являются именно усилия, насколько каждый вкладывает и включается во всех. Если в своей исходной точке, в конце исправления я включен во всех, то постигаю то же, что и ты. Мы 100% слиты. Однако каждый пришел к этому слиянию из своего корня. Таким образом, мы разнимся именно своей исходной корневой точкой, в которой еще нет авьюта, толщины желания, а есть лишь первичный признак, корень, обратная сторона чистой души. Все остальное мы берем из общего сосуда. В итоге мы равны в постижении и понимании во всем, кроме того, что каждый все-таки видит это из своей изначальной точки. Между нами остается лишь это исконное, коренное, идущее от Творца различие, и благодаря ему мы начинаем раскрывать его богатство, многообразие. Вопрос. Такова картина в конце исправления, а что происходит на пути? Ответ. Все товарищи находятся в одном мире, но каждый думает и понимает по-своему. У всех разные таланты и способности. Кто-то одарен в музыке или в живописи, кто-то пишет книги, снимает фильмы, а кто-то умеет лишь менять покрышки. Так и в духовном. В конце исправлений нет никакого различия, а на промежуточных этапах, на ступенях подъема, каждый, разумеется, постигает мир по-своему. Из урока по статье в завершении книги «Зор» 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Реальность, данная в ощущениях. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Ощущения конца 2011 года были оптимистичны. Все были уверены, что кризис в 2012 году закончится. Но к концу 2012 года ситуация стала резко меняться. Главным образом этого стал доклад разведуправления США о мире к 2030 году. Основное в нем. Нет доминирования США. Это радикальное изменение условий существования человечества за последние 2000 лет. С тех пор постоянно существовали группы лиц, готовые взять на себя ответственность за все человечество, предложив универсальные правила игры. Первые были выстроены на библейской ценностной базе, христианский глобальный проект и ислам, с 16 века ограничение библейской системы ценностей, глобальный экономический проект. Сегодня элита капиталистического проекта сама готова отступить и не диктовать человечеству правила поведения и общежития. Но жители всех стран совершенно не готовы к тому, чтобы самостоятельно писать для себя правила. Это значит, что они будут устанавливаться стихийно, причем далеко не всегда мирно и благополучно. Если только кто-нибудь вновь не примет на себя ответственность, предложив общие правила. Но и тут будут проблемы, поскольку в любом случае этот кто-то должен будет быть достаточно сильным, чтобы объяснить нервным оппонентам, которые точно объявятся, что некоторые вещи делать нехорошо. Именно отказ элиты капиталистического проекта от своего глобального доминирования и стал главным итогом прошедшего года – года Великого Перелома. Кризис, с которым мы столкнулись, стал уже не только экономическим, а достиг системно-цивилизационного уровня. Реплика. Для изучающих Каббалу ясно, что с разрушением связи с высшим миром 2000 лет назад в мире возобладала религия, религиозный проект, которая сменилась во время Ари, 16 век, начало исправления мира, на экономический проект. Все это стадии развития эгоизма, которые проявляются в виде различных проектов. С 1995 года мы активно вошли в последний проект – исправление эгоизма, интегрального человечества, подъема к высшим установкам единения, отдачи, любви, поневоле, страданиями или сознательно, радостно. Вести вперед не желает и не в состоянии никто, кроме каббалистов, потому что нам известны следующие состояния человечества.
Радиоверсия.
Крепкая дружба – основа романтических отношений. Исследователи Университета Индианы. На долгосрочные романтические отношения основное влияние оказывает не интимная жизнь, а крепкая дружба. Она является ключом к длительным романтическим отношениям, помогает создать отношения полной любви и помимо этого приносит большое сексуальное удовлетворение. Оказалось, что люди, которые стараются удовлетворить свои личные потребности или желания через отношения с партнером, имеют меньше шансов для поддержания связи в долгосрочной перспективе. Известно, что проблемы в отношениях вызывают негативные эмоции, порождают чувство незащищенности и ухудшают состояние здоровья. А вот дружба сама по себе является одной из характеристик, определяющих понятие «любовь». Кроме того, исследование показало, что пары, которые являются хорошими друзьями, более сексуально удовлетворены в своих отношениях. Следует также отметить, что союзы, в которых основной акцент делается на дружбе, менее вероятно распадаются по сравнению с союзами, где приоритетом является сексуальная жизнь или материальные ценности. В исследовании те, кто на первое место поставили дружбу, а не самосовершенствование, любовь или секс, были намного больше довольны своими отношениями с партнером. Реплика. Каббала определяет любовь не как удовлетворение в себе, а удовлетворение в другом от меня. Как мать, кормящая младенца, получает радость от его наполнения, такое отношение к спутнику называется любовью. А прочие отношения – явные или скрытые действия использования спутника.
Радиоверсия.
Мир готов перевернуться. Мнение. Гайдаровский форум 2013. Мир стоит на пороге валютных войн, на пути к сепарации, сегрегации, к разделу на отдельные зоны влияния, острой конкуренции, вплоть до мировых торговых и валютных войн. Вместе с тем координация и регулирование макроэкономических процессов через центральные банки и регуляторы рынка ценных бумаг и финансовых услуг приносит большую пользу. Высокая независимость центральных банков позволяет принимать решения в области глобального макрорегулирования. О высокой взаимозависимости ключевых стран мира на форуме говорилось много. Эта взаимозависимость делает кризис более тяжелым. Кризис показал, что сейчас необходимо запускать процесс выявления стран с внутренним и внешним дисбалансом, чтобы вовремя предотвратить эпидемии, поскольку эти дисбалансы имеют свойство, как зараза, перекидываться с одного государства на другое. Безответственная финансовая политика в одной стране не может не коснуться всей мировой финансовой системы. Бюджетная политика различных стран должна быть предсказуемой. Старая система мировых координат себя исчерпала. Очевидно, что нужна новая модель, но перспективы ее появления остаются туманными. За 3 кризисных года ни одного более-менее приемлемого варианта выхода из сложившейся ситуации предложено не было. Но все с надеждой ждут, что он вот-вот появится. Мировая экономика уже беременна новым мировым порядком, который скоро появится на свет. Но беременность будет сопровождаться неприятными симптомами. Будут схватки, и мы еще не знаем, каким окажется ребенок. В последние 30 лет мировая экономика развивалась благодаря процессам, способствующим глобализации. Международные компании переносили производство в Китай и ряд других стран, где на рынок выплескивались огромные массы дешевой рабочей силы. В итоге производство росло, капитал тек в Европу и США, там банки активно кредитовали население, в результате чего случился бум потребления и рост цен на сырьевых рынках. Но сегодня наращивание кредитования уходит в прошлое. Рост рабочей силы в Китае через несколько лет станет отрицательным, в Индии, Бразилии, Индонезии замедлится. Новым Китаем станет Африка, куда в следующие 30 лет перетекут капиталы. Европа, между тем, будет мучительно реформировать свою банковскую систему и искать новые источники роста. При этом она станет еще более сплоченной. Но на все эти процессы уйдут годы. США, где наблюдается бум дешевой энергии за счет производства собственной нефти и газа, скоро станут экспортерами этих ресурсов. Для России это, конечно же, будет неприятно. Нетрадиционные углеводороды могут послужить причиной нового экономического бума в Америке, но подорвут стабильность России. Глобализация в любом случае продолжится, поскольку причиной экономических кризисов во многом являются не системные недостатки, а геополитические ошибки. Реплика. В целом прорастает понимание, что новый мир обязан по независящим от нас причинам стать более глобальным и взаимосвязанным. Но как к нему прийти, это люди не понимают, потому что несут в себе еще старую эгоистическую модель мира. А для плавного перехода к новой модели они сами должны измениться. Понимание этого и как это возможно, это знание отсутствует, оно находится только в науке Каббала, которая объясняет, как можно привлечь высшую силу природы, которая исправит нас в мере наших изменений. Мы постепенно, плавно и мирно перестроим мир.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.